Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Бубраков. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Официальная Москва отвергает свою причастность к шпионскому скандалу в США. Дмитрий Медведев представил бюджетное послание. Итоги очередных матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Министерство юстиции США объявило о раскрытии агентурной сети, которая работала на службу внешней разведки России. Как утверждает следствие, арестованы 10 человек, еще один находится в розыске. Официальная Москва заявляет, что ждет разъяснений и отвергает причастность арестованных американских граждан к деятельности российской разведки, рассказывает Максим Ярошевский.
Шпионский скандал с разведчиками-нелегалами, арестованными в США в воскресенье, застал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Израиле. На пресс-конференции сегодня не обошлось без вопроса относительно позиции Москвы в сложившейся ситуации. Ответ главы МИДа был коротким.
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Пресс-службе Министерства иностранных дел получить официальный комментарий не удалось. Уже отреагировали на аресты агентов в Государственной Думе России. Заместитель председателя Комитета по безопасности, бывший замгенпрокурора Владимир Колесников заявил, цитата, «У меня нет сомнений, что реакция будет адекватной. Речь можно вести о симметричном ответе. Не секрет, что у нас продолжают работать их спецслужбы. Думаю, мы отреагируем, используя в том числе меры уголовной ответственности». Конец цитаты. Глава Комитета Госдумы по делам ветеранов, бывший директор Федеральной службы безопасности Николай Ковалев, заявил журналистам, цитата, «Безусловно, не может быть случайным совпадением тот факт, что группа разоблаченных российских шпионов арестована была сразу же после визита президента Дмитрия Медведева в США. Скандал – это серьезный удар, прежде всего, по позициям самого президента Обамы. Нынешний сюжет о шпионах в США может вызвать хохот, уверен депутат. Представить группу нелегалов из 10-11 человек, которые работают совместно, это же у любого профессионала вызовет гомерический хохот. Нелегал всегда контактирует только с одним человеком. Это золотое правило работы любой службы мира», — пояснил Ковалев. Сложившуюся ситуацию «Радио Свобода» прокомментировал военный эксперт, журналист Александр Гольц.
Это самое курьезное из всех глав. Более или менее очевидно, что эти агенты, хочется взять в кавычках слово «агенты», никакого вреда безопасности Соединенных Штатов действительно не приносили. То, что им приписывают, а именно выяснение политики Обамы по нераспространению, по Афганистану, планы в отношении России и прочее, можно получить, читая американские газеты. Очевидно, что, в общем, ФБРовцы держали всю эту кампанию про запас на случай, если понадобится. Они следили за ними, начиная с 2003 года, по крайней мере, как следует из газетных материалов. В Соединенных Штатах есть круги, которые хотят напомнить президенту Обаме, что с русскими надо держать ухо востро. Вот и вся эта история.
Последний крупный скандал, связанный с разоблачением шпионов, работавших в США на российскую разведку, произошел 18 февраля 2001 года. Обвинение в шпионаже предъявили Роберту Хансену, разведчику с 26-летним стажем. Его поймали, когда он прятал секретные документы в тайник. Хансена приговорили к пожизненному заключению, и он находится в тюрьме сверхстрогого режима. В прессе тогда появилась информация, что Хансена, возможно, выдал бывший секретарь миссии России в ООН, офицер службы внешней разведки Сергей Третьяков. Его завербовали американские спецслужбы в 2000 году. Позже, в 2008, вышла книга журналиста Пита Эрли «Товарищ Жан». Кодовое имя Третьякова в службе внешней разведки, которая была написана со слов перебежчика и разоблачала деятельность СВР в Соединенных Штатах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что момент для обнародования шпионской истории выбран Вашингтоном очень изящно. Официальная Москва опровергает факт вовлечения арестованных в США граждан в связи с российской разведкой. О возможном влиянии вот этой шпионской истории на российско-американские отношения мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Мне кажется, что момент выбран действительно изящно, но не только в том смысле, как сказал Лавров, но и если брать три возможных варианта, допустим, обнародование этой замечательной истории до визита, во время визита и после визита, то, в общем, выбран самый щадящий. Но при этом, конечно, избавиться от ощущения, что одно с другим связано, то есть визиты и объявление практически невозможно, слишком мало времени прошло. Что касается эффекта, я не думаю, что это окажет эффект на, собственно, курс администрации, потому что у Обамы есть очень четкое представление, что он хочет от России. Сама Россия для него не самостоятельное направление, не приоритет, но очень важный элемент решения других проблем. Иран, Афганистан, там нераспространение и так далее. А, соответственно, Россия, хорошие отношения с Россией, это способ решать реальные задачи. Так что я думаю, что администрация постарается, ну, как бы спустить на тормозах. А вот на что это может оказать влияние, на мой взгляд, это настроение Конгресса. Потому что сейчас в обеих палатах на рассмотрении находятся два очень важных для российско-американских отношений документа. Договор о сотрудничестве в ядерной сфере, так называемый 1-2-3, в Палате представителей, и в Сенате СНВ. Вот здесь ситуация шаткая для администрации и там, и там. Создание атмосферы подозрительности и недоверия может толкнуть колеблющихся, например, сенаторов в сторону «нет».
Официально Москва отрицает то, что обвиненные в связях с российской разведкой граждане действительно работают на Москву. Из какого арсенала будет выбирать Москва ответные меры? Будут высланы 11 американских шпионов или Москва предпочтет заморозить какие-то проекты в отношении с Соединенными Штатами? Как вы считаете?
Ни одна спецслужба в мире, ни в одной стране никогда ничего не подтверждает и даже не комментирует. Так что это общая практика. Что касается ответных мер, трудно сказать. Здесь все-таки не чистый шпионский скандал, как обычно бывает, когда высылают дипломатов. Тогда ответ автоматически, опять же, общепринятая практика, высылается на аналогичное количество дипломатов с другой стороны. Я думаю, исходя из психологии российской власти, что мы можем ожидать через какое-то время тоже раскрытие каких-то агентов вот такого же уровня, не на уровне там посольств, а где-то вот ниже. Но не обязательно, что это произойдет немедленно.
Есть еще соображение политической целесообразности. Может так, на ваш взгляд, случиться в американо-российских отношениях сейчас, что шпионские истории отдельно, а политический диалог отдельно?
Я думаю, что вообще говоря, этому нет альтернативы. Я думаю, что на политическом уровне стороны постараются, ну, как бы так, обойти эту проблему и ее несколько изолировать. Другое дело, что если это будет как-то развиваться, то тогда сама атмосфера начнет ухудшаться. Вся перезагрузка опять зависнет в воздухе, потому что она представляет собой такую тонкую взаимосвязь разных тем, хотя находящихся в одной плоскости.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал Андрей Шарий. В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России в бюджетном послании поставил задачу к 2013 году вдвое сократить дефицит бюджета. Москва рассчитывает получить объяснение от Вашингтона в связи со шпионским скандалом в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Организаторы акции «День гнева», разогнанные в понедельник в центре Москвы, намерены добиваться возбуждения уголовного дела против столичных чиновников, которые, по мнению оппозиции, спровоцировали массовые беспорядки и избиения людей. Эдуард Лимонов создает политическую партию на базе оппозиционной коалиции «Другая Россия», одним из лидеров которой он является. В Вильнюсе началось прощание с первым президентом Литвы Альгирдасом Бразаускасом. Гроб с телом установлен в президентском дворце. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов. Время гостей, что обещает народу России власть и модернизацию или ее бурную имитацию. В программе выступит бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, который сегодня для нас подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, на какие темы вы обратили внимание сегодня?
Ну, естественно, здравствуйте, Андрей. Естественно, газеты и сайты газет пишут о российско-американском скандале шпионском, но в основном это пока еще все-таки прошло не очень много времени, в основном это информационные сообщения. А также довольно много пишут о тайваньско-китайском, точнее, китайско-тайваньском торговом соглашении, но тоже в основном в информационном ключе. Из любопытных статей на другие темы выделю статью в «Нью-Йорк Таймс», автор ее Питер Бейкер. Она посвящена тому, как может измениться американская стратегия в Афганистане после отставки, скандальной отставки генерала МакКристала. Питер Бейкер напоминает, что был установлен президентом Обамой еще до происшествия с генералом МакКристалом некоторый, скажем так, рубежный срок. Это июль 2011 года, когда, по идее, начаться должен процесс вывода войск. Здесь не только военные сложности, не только совершенно полная неопределенность того, что происходит в стране, победить Талибан не удается. Руководство Афганистана во главе с Карзаем довольно существенно отличается от западных мер к демократии и не может в одиночку пока явно справиться с талибами и другими своими противниками, но, тем не менее, помимо вот военных каких-то неопределенных перспектив, есть еще и политические, и, конечно же, финансовые. Бюджетный дефицит США довольно высок и так далее. Так или иначе, Питер Бейкер заключает, что в понедельник, то есть буквально вчера, Белый дом заявил, что вот этот дедлайн, июль 2011 года, это очень гибкий срок, но тем не менее он должен дать хотя бы психологический эффект.
Какие еще темы привлекли ваше внимание, Кирилл?
Ну, конечно же, это ситуация вокруг Гугла. Статья в британском «Телеграфе» корреспондента этого издания Малкольма Мура в Шанхае. Изменение стратегии Гугла. Как мы помним, спор между Гуглом и Китаем заключался в том, что Гугл, протестуя против повальной цензуры интернета со стороны китайских властей, он автоматически стал перенаправлять все запросы, которые отправлялись на, значит, искалку Google China, на базирующийся в Гонконге сайт, который свободен от цензуры, и, соответственно, читатели могли избежать вот этого цензурирования со стороны китайских властей. Китай угрожает, что он лишит лицензии компанию Google, и что как бы полностью уничтожит возможность пользоваться продуктами этой компании в Китайской Народной Республике. И вот вроде бы Google, как пишет Малкольм Мур, но не только издание «Телеграф», другие пишут, нашел вроде бы компромиссный выход. Прямого автоматического перенаправления на сайт в Гонконге не происходит. Вы выходите на сайт, где много и как бы китайских ссылок на китайские сайты и так далее. И вот переход на гонконгский сайт является одной из опций. То есть, фактически, вы, конечно, можете избежать цензуры, но, тем не менее, это перенаправление вашего запроса не является автоматическим.
И, Кирилл, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, лето – это время музыкальных фестивалей. Знаменитый рок-фестиваль в Гластонбери в Британии проходит. Это главный рок-фестиваль и поп-фестиваль Европы. В этом году там была любопытная интрига. Хедлайнером должны была стать легендарная группа U2, однако Боно, певец U2, повредил спину, и вместо них выступила группа Gorillaz. Это довольно забавно, потому что группа Gorillaz, как мы все знаем, это мультипликационная группа, это мультперсонажи, на самом деле, создал эту группу бывший вокалист такой знаменитой британской группы Blur, Дэймон Олберн. Мультперсонажи, но тем не менее, вот сейчас эта группа воплоти в составе Олборна и еще нескольких музыкантов, два из которых бывшие члены легендарной панк-группы Clash, выступили на Гластонбери. Смешанная была реакция, потому что это электронная группа, это не фестивальная группа, это не группа огромной толпы, довольно изысканная музыка, но тем не менее по качеству выступлений, даже вот британская газета Guardian, у них есть редакционная статья о выступлении Gorillaz и о самом Дэймоне Олборне, которого сравнивают ни с кем иным, как с великим Дэвидом Боуи, по продуктивности, изменчивости и по возможности работать с различными музыкальными стилями и культурными стереотипами. Здесь же, в Guardian, сегодня действительно день Дэвида Боуи, бывший гитарист группы Шпандау Балет, известный в 80-е годы, Гарри Кэмп, вспоминает, как его потряс Дэвид Боуи в прикиде, так скажем, персонажа, который он сам придумал, Зигги Стардаст в 73-м году, расцвет глэм-рока, и как это повлияло на мозги подрастающего поколения, того самого, которое взяло власть в поп-музыке в 80-е годы.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 21 минута. Президент Дмитрий Медведев сегодня представил правительству и Федеральному собранию свое ежегодное бюджетное послание. С подробностями Виталий Камышев.
Выступая перед правительством и Федеральным собранием, Дмитрий Медведев в частности сказал:
«Надо обеспечить макроэкономическую стабильность, продолжить политику, направленную на снижение инфляции. Предлагаю исходить из необходимости последовательного сокращения дефицита федерального бюджета к 2013 году не менее чем в два раза по сравнению с уровнем 2009 года. Именно такую задачу сейчас ставят перед собой все страны большой двадцатки, все развитые экономики. И для нас это не просто приемлемый ориентир, а безусловная необходимость. Не сократив дефицит в достаточной степени, мы рискуем потерять достигнутую столь непросто устойчивость бюджетной системы».
Одновременно с этим российский президент заявил о том, что будет повышено денежное довольствие военнослужащих, а также существенно увеличены затраты на передовые разработки. Между тем, накануне, выступая на форуме инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин предположил, что цена на нефть в ближайшие 3 года опустится до $60 за баррель, а возможно и ниже. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что прогноз Кудрина, быть может, излишне пессимистичен, однако отмечает некоторые противоречия представленной президентом стратегии бюджетной политики.
С одной стороны, сбалансированный, с другой стороны, все-таки социальные обязательства продолжают повышаться. Но надо сказать, что ведь повышение это не столь значительное. На 6,5%, в общем-то, это в меру роста инфляции. Но и с учетом того, что все-таки еще остатки резервного фонда у нас будут в следующем году, да и фонд национального благосостояния, я думаю, такие обязательства в 2011 году, они выполнимы. Тем более, что 2011 год, это еще, будем помнить, год выборный, да и 2012 год выборный. А вот сложности с выполнением социальных обязательств, явно завышенных, после 2012 года.
Игорь Николаев обращает внимание на то, что обнародованию концепции бюджетной политики на ближайшие годы не предшествовала широкая общественная дискуссия.
К сожалению, мы о приоритетах узнаем из бюджетного послания тогда, когда по факту уже совершенно ясно, какие это приоритеты. Когда бюджетное послание появляется у нас в самом конце июня, а должно в марте месяце, то бюджет во многом, если иметь в виду приоритеты, он сверстан. Но вот вдогонку мы о приоритетах узнаем.
Дмитрий Медведев заявил также, что допускает точечное повышение акцизов на табак, спиртное и бензин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Завершена так называемая первая волна государственной итоговой аттестации выпускников российских средних школ. Подробнее об этих итогах, которые сегодня подводила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова, расскажет моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Количество выпускников в этом году уменьшилось на 100 тысяч. Однако качество знаний, отметила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова, в этом году даже улучшилось. Это показали контрольно-измерительные материалы, на которые Любовь Глебова обратила особое внимание.
По контрольно-измерительным материалам, по так называемым КИМам, в этом году не было зафиксировано ни одного содержательного и технического нарушения. То бишь к КИМам этого года вопросов не возникало. Это, мне кажется, очень важный ответ на вопрос, который дискутировался в течение всего предыдущего периода. Насколько контрольно-измерительные материалы отвечают тем вопросам школьной программы, которые проходятся в рамках школьного курса. Контрольно-измерительные материалы 2010 года абсолютно адекватно соответствовали школьной программе и не вызвали никаких нареканий и никаких вопросов ни у сдающих, ни у проверяющих.
То же самое говорилось и об обработке результатов. Впрочем, Любовь Глебова рассказала, что по результатам ЕГЭ было подано 60 тысяч апелляций, из них треть удовлетворены. Эту цифру Любовь Глебова объяснила следующим образом.
все эти апелляции связаны с теми оценками, которые выставляли эксперты в оценке части С. Это означает, что в данном случае происходит перепроверка того, что оценили эксперты. И если происходит в этом смысле изменение, это означает, знаете, как человек не может в данном случае, вот у него такая позиция. Другие эксперты, третьему эксперту отдали, появилась вот такая, ну, понятно, большинство экспертов склонилось в другую точку зрения. Это нормальный процесс в этом смысле. Ведь процедура единого государственного экзамена не является процедурой тестирования. В процедуре тестирования не может быть никакой экспертной оценки. Наши контрольно-измерительные материалы построены с частью С. Там есть экспертная оценка. Это означает, что там, где есть экспертная оценка, всегда может присутствовать разные точки зрения в ответе на один и тот же вопрос.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования Любовь Духанина перечислила главные вопросы, с которыми школьники и их родители обращались в Общественную палату по горячей линии.
И дети, и родители задают очень конкретные, точные вопросы, знания ответов на которые нужны им для совершения дальнейших действий. На наш взгляд, не очень точно еще и дети, и родители освоили порядок апелляции. Особенно сложно им следить за сроками, потому что сроки подачи заявлений очень короткие, и не всегда семье удается в тот же день узнать результат, когда он опубликован к тому или иному экзамену. И, как правило, сутки семья теряет, и у нее остаются фактически сутки для подачи апелляции. Из реальных проблем, с которыми сталкивались дети, это сбои в списках, это нехватка бланков, да, это удаленность пункта приема экзаменов, удаленность пунктов проведения апелляции. Это все те вопросы, которые находятся в компетенции местных департаментов образования.
Однако это не главный недостаток единой государственной аттестации, считает давний противник ЕГЭ, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Помимо старых доводов, он ссылается также на зарубежный опыт.
Барак Обама 28 января сделал потрясающее заявление. Он заявил, что Америка немедленно должна избавиться от всех форм тестирования, особенно итогового тестирования, и попросил на это 4 миллиарда долларов у Конгресса США. И об этом, кстати, не только Обама говорил, но говорил это Билл Гейтс. Значит, Билл Гейтс, выступая на Конгрессе губернаторов американских, прямо сказал: «Господа, американская школа умерла. Виной тому вот все те тупые тесты и тупое вот натаскивание, которое мы с вами последние годы все практикуем. А мы как бы вот тупо продолжаем вот отстаивать эту идею. Всем совершенно давно очевидно, что итоговое тестирование не может определить реальных способностей и возможностей человека. Я думаю, что пройдет годик, другой, третий, и мы тоже созреем, так же, как Барак Обама, да, этой идеи, что ЕГЭ очень вредная для нас штука. Жалко только угробленные судьбы детские, потому что многие поломали себе судьбу на этом, и угроханных денег.
Итак, ЕГЭ проводится второй год, а определить, что это такое, набор тестов или какой-то другой экзамен, представителям общественности пока не удается. Впрочем, если верить Федеральной службе по надзору в сфере образования, ситуация находится под контролем. В регионах за каждым двоечником установлен надзор, а работы всех отличников проходят специальную проверку. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России в бюджетном послании поставил задачу к 2013 году вдвое сократить дефицит бюджета. Дмитрий Медведев также предложил уменьшить численность госслужащих на 20% и оказывать дополнительную финансовую помощь регионам, внедряющим инновации в экономику. Москва рассчитывает получить объяснение от Вашингтона в связи со шпионским скандалом в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вчера Министерство юстиции США сообщило, что по обвинениям в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Организаторы акции «День гнева», разогнанной в понедельник в центре Москвы, намерены добиваться возбуждения уголовного дела против столичных чиновников. По мнению оппозиции, эти чиновники спровоцировали массовые беспорядки и избиения людей, запретив проведение мирной акции. Эдуард Лимонов объявил, что создает политическую партию на базе оппозиционной коалиции «Другая Россия», одним из лидеров, которой он является. В Вильнюсе проходит прощание с первым президентом Литвы Альгирдасом Бразаускасом. Гроб с телом установлен в президентском дворце. Прощание продлится до вечера среды. Похороны состоятся 1 июля. С сегодняшнего дня в Литве трехдневный траур. Вице-президент США Джо Байден посещает сегодня побережье Мексиканского залива, чтобы ознакомиться с работами на аварийной нефтяной платформе. В Боснии арестованы двое подозреваемых в организации взрыва у полицейского участка города Бугойна. В Греции очередная забастовка работников государственного сектора, протестующих против правительственных мер по борьбе с финансовым кризисом, в частности, против повышения пенсионного возраста. Россия предлагает провести встречи с участием экспертов из США, России, МАГАТЭ и Ирана по вопросу о поставках ядерного топлива для иранского исследовательского реактора. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы всегда можно найти и на сайте Радио Свобода. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru, а в прямом эфире нашей программы сейчас один из редакторов сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Ну, вопрос традиционный, что наиболее интересным вам кажется на нашей интернет-странице сегодня?
Андрей, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну, как всегда, я хотел бы направить наших читателей, читателей Радио Свобода на уже ставшую традиционную рубрику «Дежурный по сайту». Сегодня ваши вопросы принимает моя коллега, обозреватель сайта Радио Свобода Елена Власенко. Тема, которую Елена Власенко предложила для читателей, звучит так: «Социальная ответственность российских властей», собственно говоря, чем они нам обязаны и чем мы обязаны в своей социальной жизни, чем мы должны, собственно говоря, помочь сами себе и в чем мы вправе рассчитывать на государство. И, безусловно, любые другие темы дня, которые сочтут необходимыми осветить или обсудить читатели сайта, безусловно, можно обсудить там. Елена Власенко, дежурная по сайту. Также можно, я бы очень советовал обратиться на мультимедиа-страничку, где есть эксклюзивный репортаж со вчерашнего «Дня гнева в Москве». Это репортаж, сделанный фотокорреспондентами «Радио Свобода». Это абсолютно эксклюзивный материал. И, безусловно, я бы хотел обратить внимание наших читателей на рубрику «Право автора», где размещена статья нашего коллеги Владимира Абаринова «Американский кондуит». Вот мы сегодня говорили о ЕГЭ, о школьных делах России. И вот как раз-таки в параллель, какие школьные проблемы обсуждаются в Америке. А в Америке обсуждают кодекс поведения учащихся государственных школ, который разработал Нью-Йоркский городской департамент образования. Кодекс обновляется каждый год, и кодекс, который вступит в силу в сентябре, пишет Владимир Абаринов, вызвал особо бурную реакцию родителей и правозащитников. Главная претензия к кодексу состоит в том, пишет Владимир Абаринов, что он слишком строг. Даже за такие относительно мелкие проступки, как нарушение дресс-кода или опоздание на урок, полагается отстранение от занятий. Школьные администраторы, как показывает практика, часто преувеличивают социальную опасность действий учеников и вызывают полицию по незначительным поводам. Более того, кодекс возбраняет использование школьных компьютеров для вывешивания в интернет непристойных изображений и текстов, но в будущем году школьное начальство распространяет запрет и на домашние компьютеры, и на библиотечные, словом, любые, которыми может воспользоваться ученик даже в неурочное время. Владимир Абаринов, «Американский кондуит», право автора, сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера состоялись очередные два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Южноафриканской республике. О них наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Голландия, Словакия, счет 2-1, но это не говорит о серьезной борьбе. Голландцы уверенно контролировали ход встречи, и в конце лишь с пенальти на последних секундах матча Словакия один гол отыграли. Сборная Словакии, дебютировавшая на мировом чемпионате, провела достойно свой матч и, безусловно, вошла в историю, выбив из группы чемпионов мира итальянцев. Ну, а голландцы пока показывают чрезвычайно эффективную игру, выиграли все свои матчи, может быть, играют не столь ярко, как играли тем не менее, команда, безусловно, заслуживает серьезнейшего внимания. Возможно, это как минимум будущий полуфиналист, хотя, конечно, в матче с бразильцами им придется нелегко. А сборная Бразилии выиграла очень уверенно у команды Чили 3-0, и по ходу встречи, пожалуй, не было возможности сомневаться в таком исходе. Могли, конечно, чилийцы забить один гол, может быть, два, но победить вряд ли. Бразильцы – удивительная команда, их тренер Дунга, сторонник футбола, не слишком, может быть, яркого, но чрезвычайно эффективного. И бразильцы пока что этот тип игры выдерживают очень четко. Ну и впереди, при отсутствии ярчайших звезд нападающих, как всегда было в Бразилии, тем не менее, игра идет эффективная. 3 мяча в ворота сборной Чили – это, безусловно, аргумент серьезный. Ну а четвертьфинал Бразилия-Голландия, безусловно, украсит чемпионат мира. Это будет повторение полуфинала чемпионата мира 1974 года. Тогда, я помню, голландцы выиграли у Бразилии. Сегодня в программе матча Парагвай-Япония, Испания-Португалия. Японцы будут, конечно, стоять, что называется, насмерть. Но тут, возможно, любопытнейший вариант, что в четвертьфинале сойдутся в 4 латиноамериканские команды. Уругвай и Гана, напомню, играют в четвертьфинале. Германия, Аргентина, Бразилия, Голландия. И вот, возможно, мой прогноз — Парагвай, Испания.
Это был Алексей Кузнецов. Очередной матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Японии и Парагвай начнется меньше, чем через полтора часа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В российском интернете продолжается обсуждение недавней североамериканской поездки президента России Дмитрия Медведева. Главной целью этой поездки, по официальной версии, было укрепление сотрудничества Москвы и Вашингтона в области инноваций и высоких технологий. Об одном из мнений на эту тему сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Александр Гостев.
«20 лет неудачных реформ, пропагандистской лжи, воровства, коррупции, утечки мозгов лишили Россию возможности развиваться, конкурируя с другими странами. Наш удел – гнить дальше, продавая единственное, что у нас еще берут – нефть и газ». Со столь неутешительной фразы начинается свежий комментарий колумниста сайта «Газета.ру» Алексея Мельникова в разделе «Полемика» с коротким заголовком «Мы не догоним». Автор говорит о том, что вроде бы длительные посещения российскими чиновниками Соединенных Штатов обычно способствуют, если и не принятию разумных решений, то прояснению в державных головах. Но тут же он отмечает, что смысла в этом все равно нет никакого.
«Выветривается из мозгов всякая муть о российской экономической мощи, действенности отечественного капитализма, закадычных друзей, и приходит понимание отсталости, в которой пребывает Россия. Интересно, испытал ли нечто подобное президент Медведев во время своего визита в Америку? Впрочем, какими мыслями проникнется президент и что он будет делать, пожалуй, безразлично, перемены не случатся. Иной раз аналитикам кажется, что у российской экономики есть одна характерная черта – низкий уровень конкуренции. Представляется, будто решение просто – сократите вмешательство властей, либерализуйте инвестиционное законодательство, президент Медведев. Заработает конкуренция. И вот он, мотор экономического роста. Не выйдет. Конкурентная экономика невозможна там, где права собственности нарушаются. Можно ли создать в России устойчивую систему частной собственности, обеспеченную правовой системой? Сомнительно. Частная собственность как решающий фактор экономического развития в стране отсутствует. Она заменена собственностью чиновной, которой владеют государевы люди, готовые в случае необходимости машинно, людно и оружно защищать свои права. Объектом предпринимательства чиновного класса являются государственные бюджеты, а также все то, что обычно считается частной собственностью. Россия – их собственность. В нашей экономике все этим пронизано. И не стоит заблуждаться, когда кто-то живет спокойно и зажиточно. Значит, устойчиво платят, делятся. Не хочешь платить – не пустим на рынок».
За прошедшие 20 лет экономических преобразований в России народился класс «предпринимателей», в кавычках, которые ничего собой не представляют, продолжает Алексей Мельников. И если оторвать их присоски от бюджета, работать не смогут. Размышления над вопросом о возможном моторе российских экономических преобразований приводят к пониманию, пишет автор комментария на сайте «Газета.ру», что конкурентной российская экономика может стать только в результате серьезного социального переворота.
Но возможен ли он? Кто будет его движущей силой? Слабый предпринимательский класс? Маловлиятельные либеральные политические партии? Правозащитники? Забитые профсоюзы? Пресса? Не стоит заблуждаться. Таких сил сегодня нет. Положение только ухудшается. При этом системная несостоятельность экономической политики нулевых очевидна. Идея так называемых госкомпаний и стратегических предприятий как моторов экономического развития, противопоставленная конкурентному порядку, провалилась. Спустя 10 лет все та же отсталость. А что в политике? Может, власти способны изменить экономические отношения силой? Увы, политическая система в России адекватна структурам, сложившимся в экономике. Здесь тоже чиновное засилье, связанное с экономическими отношениями и бизнесом по-русски. Политика в России лишена самостоятельности, она не источник перемен.
Как считает Алексей Мельников, это неизбежная плата за прошлый век, за уничтожение в годы гражданской войны и последующие годы того чернозема из людей и институтов, который был с трудом выработан процессом вековой российской эволюции. Плата за превращение людей в стране в стадо государственных рабов и по социальному положению, и по образу мыслей.
Осталась пустыня. В ней выросли колючки. Наша страна обречена. Возможности развиваться, конкурируя с другими нациями, потеряны. Времени догонять и перегонять больше нет. Наш удел — гнить дальше, продолжать оставаться сырьевой колонией, с которой «Газпром» и «Роснефти» будут качать в Европу и Китай нефть и газ. Концерты и парады на Красной площади будут проходить до самого конца в полном порядке. Некоторые экономические азисы будут орошаться деньгами. Сколково – символическое имя. Скол – осколок от настоящей конкурентной экономики, создать которую россиянам не дано. Мы никого не догоним и не перегоним, потому что бегаем исключительно на месте.
Есть ли еще у России время, чтобы возродить интеллектуальный, черноземный, как выражается Алексей Мельников, слой? Он в этом сомневается.
Проблема заключается в историческом времени. Конечно, люди мыслящие, они будут пытаться изменить положение, но вопрос заключается в историческом времени. За сколько времени вот этот чернозем, этот культурный слой, этот слой разумного предпринимательства, некоррумпированного, вырастет? У меня все-таки очень большой скепсис в отношении того, есть у нашей страны историческое время или оно уже закончилось. Когда я говорю об историческом времени, я имею в виду конкуренцию России с основными мировыми центрами силы, с основными экономическими державами. В этом плане, мне кажется, что наша страна сейчас не конкурентоспособна пока. И перспективы абсолютно печальны. И я считаю, что лучше смотреть правде в глаза и обсуждать вопрос вот именно таким образом, сняв, наконец, эти розовые очки, отодвинув всю барабанную пропаганду, оставив ее вот тем людям, которые находятся у власти. А общество должно обсуждать вопрос, понимая, что положение очень тяжелое и трагическое.
Мнение автора сайта «Газета.ру» Алексея Мельникова. Комментарий под заголовком «Мы не догоним». Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Густев.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Московское время 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России в бюджетном послании поставил задачу к 2013 году вдвое сократить дефицит бюджета. Москва рассчитывает получить объяснение от Вашингтона в связи со шпионским скандалом в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Организаторы акции «День гнева», разогнанные в понедельник в центре Москвы, намерены добиваться возбуждения уголовного дела против столичных чиновников, запретивших проведение этой акции. Эдуард Лимонов создает политическую партию на базе оппозиционной коалиции «Другая Россия», одним из лидеров, которой он является. В Вильнюсе проходит прощание с первым президентом Литвы Альгирдасом Бразаускасом. Похороны состоятся 1 июля. Вице-президент США Джо Байден сегодня посещает побережье Мексиканского залива, чтобы ознакомиться с работами на аварийной нефтяной платформе. В Греции проходит очередная забастовка работников государственного сектора, протестующих против правительственных мер по борьбе с финансовым кризисом, в частности, против повышения пенсионного возраста. Россия предлагает провести встречу с участием экспертов из США, России России, МАГАТЭ и Ирана по вопросу о поставках ядерного топлива для иранского исследовательского реактора.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перезагрузка в шпионском капкане. Скандал с предполагаемыми российскими агентами в США.
Комментарии экспертов.
Правительство России усилило борьбу с пивом. Кто победит?
Право автора.
Американский кондуит. Журналист Владимир Абаринов о новом школьном кодексе Нью-Йорка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к теме очередного бюджетного послания президента России Дмитрия Медведева. В нашей экономической панораме ее представит Иван Трефилов.
Если исходить из представленного сегодня бюджетного послания президента, основными задачами российских властей на ближайшие три года становятся поддержание стабильных темпов экономического роста при радикальном сокращении дефицита федерального бюджета и снижении темпов инфляции. Фактически, о достижении этих же целей, как условий ускорения темпов роста российской экономики в среднесрочной перспективе, говорится и в очередном докладе Международного валютного фонда, опубликованном накануне. Эксперты МВФ рекомендуют России немедленно начать сокращение бюджетных стимулов, снизить бюджетный дефицит, активизировать структурные реформы и улучшить инвестиционный климат. Кроме того, они советуют российским властям взять более жесткие обязательства по снижению инфляции. Что касается сокращения бюджетного дефицита, то здесь планы правительства весьма решительны. По словам вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, этот график на ближайшие годы уже определен.
Дефицит российского бюджета в прошлом году составил 5,9%. В этом году мы ожидаем 5,4%, если цены на нефть останутся примерно на том уровне, где они сейчас. И в следующем году нам нужно снизить дефицит до 4%. В 2012 году до 3%, в 2013 году до 2%.
Как правительство намерено снижать дефицит федерального бюджета? Министерство финансов предполагает, что отчасти это будет сделано за счет сокращения бюджетной поддержки реального сектора экономики и банковской сферы, практиковавшейся во время экономического кризиса. Другим источником повышения доходов бюджета, не скрывает Алексей Кудрин, станет увеличение налогов.
В ближайшее время мы собираемся повысить ряд налогов, которые связаны в основном с акцизными товарами, водка, табак, но и бензин. В настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос повышения акциза на бензин от 1,5 до 3 рублей в течение 3 лет. Есть также вариант переложить нагрузку транспортного налога тоже на бензин, тогда это будет как раз по максимальной планке примерно 3 рубля на литр. Но, кроме того, задача балансировки финансовой политики на ближайшее годы говорят о том, что мы должны также пересмотреть некоторые позиции по налогу на добычу полезных ископаемых, это прежде всего нефть и газ. Наша задача по этим двум позициям получить дополнительно до 0,5% ВВП.
Однако в том, что корректировка налоговой политики является единственным вариантом балансировки бюджета, сомневаются представители бизнеса. В частности, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что уже запущенная реформа преобразования единого социального налога в систему страховых платежей, помимо фискальных выгод, ничего стране не принесла. Более адекватным решением по сокращению дефицита бюджета, по мнению экспертов, стало бы не увеличение налоговой нагрузки на бизнес, что в свою очередь влияет на темпы экономического роста в стране, а рост государственных доходов за счет других источников. Александр Шохин продолжает.
Мы предлагаем схему массовой приватизации государственных активов. Мы считаем, что вот ту задачу ускоренного сокращения дефицита бюджета и решения проблем той же пенсионной системы нужно решать на порядке, увеличивая доходы от приватизации. Сейчас это 7-10 миллиардов рублей, предполагается 70-100, а нужны триллионы в год. Вполне возможно в течение нескольких лет, как минимум 3, такие доходы мобилизовывать. При этом надо не забыть о лакомых кусочках государственной собственности. Нет нужды государству иметь в том же Сбербанке 62%, нет нужды в Транснефти, Роснефти, в других государственных структурах иметь 75+.
В какой-то степени надежды российских властей на стабильный рост национальной экономики может перечеркнуть и заявленный ими же курс на снижение темпов инфляции. Как отмечает эксперт МВФ, чтобы вновь не вызвать ее ускорение до двузначных показателей, России следует не препятствовать росту номинального курса рубля, наблюдавшегося в последнее время. Однако такая политика, по словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, во многом обусловлена текущей ситуацией в экономике.
Мы прогнозируем высокое положительное сальдо торгового баланса и достаточно высокое положительное сальдо платежного баланса также. Это, в свою очередь, вызывает определенный дисбаланс на внутреннем валютном рынке, то есть предложение валюты больше, чем спрос. На это накладывается также и восстановление притока капитала. Это создает большое предложение валюты. В результате валютные резервы Центрального банка в течение всего этого года постепенно растут. Мы, может быть, и ограничили бы или остановили бы этот прирост резервов, но этот внутренний дисбаланс валюты, большой ее приток, создает сильное давление на рубль в сторону укрепления, а избыточно большое укрепление, наверное, сейчас, в период восстановления экономического роста, было бы не совсем приемлемо для участников рынка.
Иначе говоря, Центральному банку в нынешних условиях приходится постоянно выбирать – либо соглашаться с укреплением рубля, снижающим конкурентоспособность российского экспорта, либо скупать излишки валюты на рынке, раскручивая инфляцию. Однако в ближайшее время эта проблема станет не столь актуальной, поскольку и Министерство финансов, и Центральный банк не ожидают новых резких курсовых колебаний рубля по отношению к ведущим мировым валютам.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Мы продолжим цикл истории о вечерних мероприятиях, устраиваемых в музеях Лондона. Сегодняшняя история посвящена музею Виктории Альберта, открытому допоздна каждую последнюю пятницу месяца. Об этом Анна Слонян.
Музей Виктории и Альберта, или V&A, известен своей коллекцией копий произведений изобразительного искусства, пользующихся мировой славой. Кроме постоянной экспозиции, в музее всегда можно увидеть что-то новое. Сейчас, например, здесь проходит выставка, посвященная Грейс Келли. В число экспонатов входит платье голливудской актрисы, завоевавшей ей титул самой стильной женщины своего времени. История костюма – одна из тем, к которой часто обращаются кураторы музея. Ей был посвящен и недавний вечер, еще один из серии «Поздним вечером в V&A». Программу открыло представление в жанре «Пичи-кучи». О том, что это такое, рассказал его организатор Дэвид Гейл.
Сегодня мы собрались здесь на очередной вечер, который, как вы знаете, проходит под названием «Чувство костюма». Эта тема, в свою очередь, связана с тем, что V&A совместно с компанией Art Angel устраивают замечательную выставку, которая называется «Краткий словарь костюма». Вы, наверное, хотите спросить, что такое «пичи-кучи»? Это японский термин. На самом деле он произносится несколько по-другому, и звук, который при этом получается, обычно вызывает у японца ассоциацию с болтовнёй. Это название ввели в обиход европейские архитекторы, работавшие в Японии в 2003 году. Они обнаружили, что если попросить молодых японских коллег рассказать о своей работе, их попросту невозможно остановить. Все говорят и говорят. Тогда один из европейцев сказал другому: «Давайте предложим им такую схему. Пусть каждый выберет 20 изображений и рассказывает о каждом из них в течение 20 секунд. Это будет справедливо и даст всем возможность высказаться на равных условиях». Позже данную концепцию взяли на вооружение художники и стали представлять свои работы в виде образов, подчиняя показ жестким, но уместным ограничениям. Этим мы и займемся сегодня вечером.
Затем последовало еще одно вступление, музыкальное. Присутствовавший на вечере Мартин Жак, музыкант из знаменитой поп-группы Tiger Lilies, исполнил песню ABC, призванную напомнить слушателям о связи между словами и образами. Дальше вниманию зрителей было предложено несколько выступлений в стиле «Пичи-кучи». На экране появлялись изображения, авторы комментировали их по мере сил. Один из них, куратор музея Кристофер Бруэрт, начал свой выход так.
Я занимаюсь одеждой, защитил диссертацию по викторианской эпохе и обожаю красивых мужчин. Сегодня я вам их покажу, целых 20. Картина первая. Студенты Богословского колледжа. Прекрасный выбор ткани. Три цепочки для часов находятся в идеально натянутом состоянии, образуя полосы по диагонали и создавая впечатление роскоши. По обе стороны открытые лица, проникнутые божественным вдохновением.
Другой артист популярного жанра, Ричард Доминичи, в качестве темы выбрал здоровье и безопасность, мантра, без которой невозможно представить себе работу ни одного британского учреждения.
Я целиком за здоровье и за безопасность, но не обязательно одновременно. Поэтому предлагаю ввести новый лозунг «Здоровье и или безопасность».
Завершили эту часть вечера выступления писателей, читавших короткие рассказы в том же режиме, по 20 секунд на картинку. Пожалуй, наиболее интересные вещи происходили все-таки на открытом воздухе, во внутреннем дворе музея. Это одно из красивейших мест во всем Кензингтоне, куда часто заходят просто так, посидеть со стаканом вина. Благо, вход в музей бесплатный. В фойе у главного входа посетителей ожидало чудо высоких технологий, так называемый «тайп-твит». Это оказался прибор, сделанный из старой пишущей машинки и компьютера. Стоит напечатать что-то на листе бумаги, как считывающее устройство тут же передает текст на большой экран. Предполагалось, что участники внесут свой вклад в тот самый краткий словарь костюма. Однако надписи, появлявшиеся над головами у зрителей, были, как правило, такого рода. Отличные булочки с сосисками, экспозиция тоже, а скребл так себе. Одна из опробовавших прибор, возбужденная новыми впечатлениями, тут же ими поделилась.
Я просто напечатала, что люблю своего друга. Вот на этой машинке. И это сразу появилось на экране. Не знаю, в чем тут суть. Вообще-то я не читала инструкции. Я уже несколько раз приходила на такие вечера. 2 месяца назад был вечер под названием «Последний бал», а в прошлый раз занятие по шитью. Хорошо, когда музей открыт до позднего вечера. Тут всегда есть чем себя занять. Вообще интересно побывать в музее после закрытия, посмотреть, что тут происходит.
Финалом вечера стал показ мод. Для него были отобраны люди из публики, чьи наряды привлекли внимание организаторов. Многие из пришедших подготовились к этому конкурсу серьезно. Кто-то надел расшитый камзол, кто-то облачился во все красное, включая шляпу с умопомрачительными перьями. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анна Слонян завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это бюджетное послание, которое сегодня президент России Дмитрий Медведев представил правительству и Федеральному собранию. Мы подробно поговорим о его содержании сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перезагрузка в шпионском капкане. Скандал с предполагаемыми российскими агентами в США.
Комментарии экспертов.
Правительство России усилило борьбу с пивом. Кто победит?
Право автора.
Американский кондуит. Журналист Владимир Абаринов. О новом школьном кодексе Нью-Йорка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.